Мой доклад переносит нас к рубежу 15 и 16 веков, к тому моменту русской церковной истории, который следует за эпохой преподобного Сергия Радонежского, о которой нам вчера сказал отец Алексей. Замечательный расцвет на Руси умного делания, связанный с подвигом преподобного Сергия и его учеников, дал обильные плоды святости. Монастырское монашество интенсивно развивалось и численно умножалось. Но вот в его среде возникают два течения, связанных с именами преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Важно отметить, на каком историческом фоне происходит это развитие. Флорентийский собор 1438-39 годов знаменовал собой разрыв с Константинополем, заключившим унию с Римом, хотя де-факто и не состоявшегося. Русская церковь после этого вступает на путь автокефалии, и ее духовные связи с Византией обрываются, или, по крайней мере, сокращаются. В противовес порабощению турками Византии, Русь через короткое время, напротив, освобождается от татарского ига. Близится к совершению собирания русских земель вокруг Москвы усилиями московских великих князей, которые теперь с легкой руки Ивана III мыслят себя продолжателями миссии Византии. Второй Рим, Константинополь, уступает место Москве как третьему и последнему Риму, хранителю православия вплоть до грядущего апокалипсиса, наступление которого предполагается многими весьма близким. Пор иосифлян и нестяжателей, или заволжцев, явился для всей последующей русской церковной истории ключевым моментом. Его исход во многом определил ту духовно-историческую парадигму, в которой отныне вынуждена будет развиваться не только монашеская, но в значительной степени и вся русская церковная жизнь. Для того, чтобы это не казалось преувеличением, достаточно вспомнить, что состояние монашества бывает, как правило, лакмусовой бумажкой состояния церкви и в целом. Конфликт двух святых, преподобного Нила и преподобного Иосифа, по вопросу о том, могут или не могут монастыри владеть обширными землями, будет печальным примером того, как святые искренне могли не понимать друг друга и считать своего собрата по деланию своим оппонентом. Еще более печальным, хотя по-человечески и понятно, выглядит отчуждение друг от друга их последователей. Но обратимся сперва к жизнеописанию обоих преподобных. Нил Сорский, годы жизни 1433-508, единственный из древних наших святых, кто оставил нам не просто записи о духовной жизни, но под видом скитского устава целый трактат по аскетике, выдержанный в традиции византийского исихазма XIV века. Поскольку преподобный Нил при этом признан одним из главных вдохновителей монашеского течения заволжцев, его писания проливают свет и на содержание духовного подвига многих отшельников, большинство которых остаются неизвестными для нас. В противовес этому литературному наследию преподобного мы лишены его жития, которое по преданию сгорело во время татарского разорения еще в XVI веке. Поэтому наши сведения о его жизни чрезвычайно скудны. Выходец из дворянского рода Майковых, хотя, согласно Георгию Петровичу Федотову, даже это недостоверно, будущий преподобный Нил был пострижником Кирилла Белозерского монастыря, куда удалился в молодости. Его наставником был знаменитый в то время старец Паисий Ярославов, которому князь Иван III в свое время тщетно предлагал московскую митрополитчью кафедру. Кирилло-Белозерский монастырь, известный своими традициями, был к тому времени общежитием. Пришедший туда преподобный Нил был исполнен высокого духовного пафоса, который он воспринял из житий святых. Он мечтал найти в этом одном из лучших русских монастырей те образцы святости, которые ему открывали в житиях, но не находил. В монастыре преобладали иноки-простецы, которые самоотверженно трудились в поте лица, но после этих трудов и трудов бедных с богослужениями не имели обыкновения погружаться в какую-то глубокую индивидуальную молитву. И преподобный Нил, покинув Кириллов монастырь, отправляется на Афон, где в течение нескольких лет изучает ту самую традицию исихазма, которая нашла в XIV веке свое богословское обоснование у святителя Григория Паламы и которая уже стала отчасти известна на Руси, благодаря преподобному Сергию и связям с Византией. Наверное, коротко нужно сказать о том, что такое сихазм, хотя я уверен, что большинство нас имеет об этом хорошее представление. Греческое слово «исихия» означает «безмолвие», «тишина», «покой». Речь, конечно, идет не о внешней, а о внутренней тишине, о тишине человеческого духа, из которого изгнаны все суетные греховные помыслы. Подвижники, которых принято называть исихастами, и, конечно, их богословский защитник, святитель Григорий Палама, придавали большое значение очищению ума как предварительной стадии подвига, после и по мере которого человек делается способным к умному деланию или умной молитве, ноэра просефхи, молитве Иисусовой, которая произносится уже не просто устами, но всем человеческим существом, и с помощью которой Господь постепенно освящает и преображает молящегося. И преподобный Нил в своем уставе начертывает стройную классическую схему того, что происходит с греховным помыслом, оставленным без внимания, каковы стадии его укоренения в человеке. Первое возникновение греховного помысла в уме – это всего лишь прилог, говорит преподобный Нил. Важно сразу же отогнать его прочь, пока он не вызвал сочувствие нашей эмоциональной сферы – сердца. Если это произошло, то наступает сложение, сочетание, затем пленение и, наконец, последнее – страсть. Страсть – это состояние, в котором человек уже почти не способен удержать себя от совершения греха, коль скоро предмет его греховного вожделения предстал перед его взором. Единственное, на что еще бывает способен человек, это удержать себя от первого шага в сторону греха. Однако, если этот шаг сделан, то дальше, и боюсь, что это мы даже на опыте пережили, дальше может наступить просто цепная реакция. Те из нас, кто читали «Преступление и наказание» Достоевского, наверное, уже вспомнили сейчас сцену в трактире, где Раскольников слышит разговор офицера со студентом о старухе-процентщице. И мысль о преступлении, об убийстве, сначала никак не связывается у Раскольникова с самим собой, с предположением того, что именно он может это преступление совершить. Однако все заканчивается именно этим, так как он не отогнал эту мысль от себя с самого начала. И вот для того, чтобы напомнить нам о том, как важно прогонять самый прилог, то есть первое возникновение греховного помысла, Церковь перед Великим Постом текстом псалма на реках Вавилонских заповедует нам разбивать младенцев, эти самые греховные помыслы, пока они еще слабы, о камень, то есть о призывании имени Христова в Иисусовой молитве. Вернемся к преподобному Нилу. Преподобный Нил смог познакомиться с традицией сихазма, выраженной уже на славянском языке, благодаря тому, что на Афоне к тому времени уже существовали славянские монастыри. Там он также находит много таких сочинений греческих подвижников, о которых он даже не знал прежде, и которые либо когда-то попали на Русь и были утрачены во время татарского опустошения, либо никогда на Русь еще не попадали. Последним, вероятно, относились сочинения преподобного Григория Синаита, XIV век. Этот драгоценный опыт, почерпнутый на Афоне, он желает принести на Русь. Он возвращается и вместе со своим другом Иннокентием Охлебининым основывает первый на Руси скит на реке Соре, недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря. Скитское жительство – средняя форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Ибо отшельники в скиту живут в отдельных хижинах, кельях, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Собственно, само начало скитской жизни преподобного Нила не представляло собой особого контраста с тем, как начинались уже столетием раньше многие русские монастыри. Монастыри, благодаря которым осуществилось небывалое в мировой истории явление, называемое монастырской колонизацией северо-востока Европы, вплоть почти до Ледовитого океана и Уральского хребта. Эти земли, населенные дикими, а подчас и враждебными, ко всему чуждыми народностями, если иметь в виду не коми-пермяков, а, есть, например, вагулов, самоедов, в 13, 14, 15 веках мирно освоит русское монашество, при том, что сама Русь будет покорена монголами. Начиналось основание таких монастырей у нас подвижников, которые уходили в лес, которые не тратили время на огородничество и садоводство, а лишь были погружены в молитву. Но мягок в этом отношении русский человек. Есть в нем все-таки нежитая такая деловитость. Очень быстро эти монастыри принимали к себе монахов, ориентированных иначе. Очень быстро эти монастыри обрастали деревнями, так как не находили в себе монахи сил, тем более в условиях монгольского разорения, прогонять простых людей, которые жались к их монастырским стенам. Преподобный Нил в этом отношении был человек более строгого склада. Он действительно вынес из мира представление, что мир лежит во зле, и спасаться надо именно в таком монастыре, который является противоположностью миру. Его монастырь – это антимир в полном смысле этого слова. Чего-либо земного, мирского должно быть как можно меньше. Здесь он доходит до крайности. Нельзя иметь не только никакого хозяйства, но даже огородов, подобных тем, которые были, к примеру, у учеников преподобного Сергия. Он категорически запрещает принимать свой монастырь пожертвования и подвергает эту повсеместно распространенную на Руси практику очень остроумной критике. Жертва вредна для монаха и вредна для того, кто жертвует. Ибо жертвуя монастырю какую-то материальную лепту, человек, жертвующий эту лепту, в своем сознании освобождает себя от труда духовного дела. Преподобный Нил указывает этим на одну из язв русского общества. Много было в его время злодеев и душегубов, которые свои нечестно нажитые деньги полагали в какой-либо монастырь, считая, что теперь им будет гарантирована небесная помощь и защита благодаря монашеской молитве. Напротив, преподобный Нил очень четко на это реагирует. Это развращает их и развращает нас, ибо нам не нужно принимать пожертвования из мира, из которого мы ушли, которому мы бросили вызов. Здесь он доходит до пределов, которые не могли не шокировать тех, кто приходил к нему в качестве послушников. Ибо даже крестьянин, попав в его скифской монастырь, ощущал себя в гораздо более тяжелых условиях. Жизнь впроголодь, в холоде, да еще в необходимости делать то, к чему человек был совершенно непривычен, как той эпохи, так и нынешней. Но те, кто попадал к преподобному Нилу, поражались и другому. В его монастыре был храм. Богослужения там совершались только по воскресным и праздничным дням, но богослужение нисколько не соответствовало, казалось бы, самоочевидным эстетическим запросам современников. Пения не было практически никакого, все читалось. Ибо пение, по мнению преподобного Нила, слишком бередило человеческие эмоции, чувства невысшего порядка. В этом смысле он вспоминал критику церковного пения еще древних аскетов. Нужно не эмоции переживать, а духовно трезво прозревать суть слова, звучащего в храме. Более того, он бросал вызов традиционному русскому благочестию. Он запретил употреблять за богослужением не только выразительное пение, но и яркие иконы, и даже красивую утварь. В деревянных потирах и на деревянных дискосах приносились святые дары. Никакого, не то что парчевого, но даже маломальски празднично выглядящего облачения он не допускал. Холщовые ризы, облачения, напоминавшие крестьянские рубахи. Вот все. В этом отношении православная церковь все-таки очень эстетична. Можно вспомнить эпизод, когда пришедший из своего пустынного отшельничества преподобный Ефрем Сирин, это 4 век, увидев богослужение святителя Василия Великого, бежал из храма, решив, что он попал вообще чуть ли не в Новый Вавилон. Правда, при этом сам святитель Василий вел жизнь монаха-аскета. Входя в храм в простой монашеской рясе, он надевал на себя роскошное облачение и в прекрасно убранном храме казался небожителем, но как только заканчивалась служба, он снимал с себя роскошный, не ему принадлежащий, а ему лишь данный на время богослужения ризы, и возвращался в монастырскую келью. Это был яркий пример того, что роскошь богослужения – это роскошь именно богослужения, а не служение себе, самому. Так вот, этот контраст между роскошью богослужения и внебогослужебной аскезой Преподобный Нил просто устранил. У него храм мало чем отличался от убогих келий. Так там все было нарочито просто, не празднично, обыденно. Все главное должно быть в сердцах монашеских. Так считал преподобный Нил. Наконец, сама монашеская жизнь в его скиту была очень свободной. Ты хочешь быть монахом? Пожалуйста, дерзай. Не трать время на обиход своей внешней жизни. Не думай о еде, так как ни о чем думать, еды практически нет. Не думай о хозяйстве, потому что хозяйства нет. Не думай даже о своих монастырских послушаниях. У тебя есть келья, вот единственное, что позволялось, а в остальном – дерзай. Не было никаких форм внешней дисциплины, внешнего принуждения и надзора со стороны настоятеля, признак общежительного монастыря. Все почти время было посвящено индивидуальной молитве, прежде всего молитве Иисусовой. Монашеская жизнь в его скиту носила, если можно так выразиться, духовно-аристократический характер, дающий каждому подвижнику полную личную свободу, но требующий взамен и максимальной ответственности перед Богом за свою душу. И себя самого преподобный Нил мыслит не настоятелем, а равным с другими братьями, подчеркивая это многократно в своих посланиях к ученикам. Разумеется, и преподобный Нил требует отсечения своей воли, называет лихаимством проявление своей воли. Но он невысоко ставит человеческое руководство на путях духовной жизни и, советуя пользоваться беседами разумных и духовных мужей, все же отдает приоритет Божественным Писаниям. Свяжи себя законом Божественных Писаний и последуй тем. Как и для других современников, понятие «писаний» обнимает для него не только божественное откровение, но и все письменно зафиксированное церковное предание. Здесь, однако, преподобный Нил дает место критическому анализу, ибо Писания много, но не вся божественна. Намек на многочисленность апокрифов в русской письменности. Чтобы отделить зерна от шелухи, преподобный Нил предлагает следующий ключ для градации текстов. Прежде заповеди Господни с толкованием и апостольские предания, та же жития и учения святых отец. На фоне того часто детски наивного уважения, которое Русь XV века питала к письменному церковному слову, этот призыв преподобного к критическому разбору всего писанного являлся настоящим умственным дерзновением. И впоследствии ученикам преподобного Нила не раз придется отстаивать доброкачественность его методного подхода перед лицом начетчиков и слепых консерваторов. Так, инок Васиян, патрикеев Косой, с большой энергией опровергает обвинения со стороны Володского игумена в том, что старец Нил выкинул чудеса из святых писаний и не веровал в русских чудотворцев. «Сие Иосифе лжеши», то есть по-русски «это ты, Иосиф, врешь». Так начинается одна из тирад инока Васиана. Незадолго до своей смерти преподобный Нил совершил нечто, что не могло не потрясти всех его знавших. Он завещал себя не хоронить. Он попросил, чтобы его тело после отпевания отнесли в лес на съедение зверям. Конечно, после страшного советского опыта незахороненных мертвецов и братских могил нас это так не шокирует. Но, если мы вспомним, как трепетно относились на Руси к погребению, человека могли при жизни сосвету сживать, но уж если он умирал, ему отдавали последний долг. И тут вдруг святой, праведник, таковым он почитался учениками при жизни, предлагает им совершить это над своим телом. Но ученики его остались, дело его не погибло, и он указал своей жизнью, хотя и в несколько крайних формах, один из вполне уместных и законных путей развития монашества. Правда, было в нем и еще нечто особенное. Когда по инициативе архиепископа Новгородского Геннадия началось расследование по делу еретиков жидовствующих и был организован суд, то вызванный туда в качестве аскета и богослова преподобный Нил довольно спокойно заявил, что хотя еретики и еретики, их не следует не то что казнить, но даже подвергать преследованию, ибо они люди заблудшие. Их можно отправить в монастыри, но и в монастырях не подобает заставлять их ходить на общеобязательные службы. С ними нужно вести диалог. Вообще, он говорил здесь очень современно и был не понят и не принят. На этом мы временно закончим разговор о преподобном Ниле и обратимся к преподобному Иосифу. Здесь перед нами человек иного склада, иной судьбы. Его жизнь 1439 по 1515 год известна нам лучше, чем кого бы то ни было из русских святых той эпохи. Трое из его учеников составили обширные жития. Будущий преподобный, миру Иван Санин, был родом из волоколамских дворян, некогда выходцев из Литвы. Среди родных Ивана было огромное количество постриженников, насчитывают 18 монашеских имен и только одно мирское. Неудивительно, что и сам Иван тянется к иночеству и со сверстником своим Борисом Кутузовым задумывает бежать из мира. Однако здесь подстерегает его поначалу острое разочарование. Придя в известный ему Тверской Савин монастырь к старцу Варсонофию Неумою и оказавшись в трапезной, он слышит, как монахи сквернословят, печальное наследие монгольского завоевания. Как поступил бы Неусорский в такой ситуации? Махнул бы рукой на этот монастырь и отправился бы в другой? Но будущий преподобный Иосиф обличил этих монахов. Может быть, отделался легко после этого обличения. Не надо думать, что монахи такого рода были уж такими непротивленцами. И первые слова, сказанные им старцу Варсонофию, касались именно недостойного поведения монахов. Мудрый старец Варсонофий не стал ничего говорить о монахах, а порекомендовал преподобному Иосифу отправиться в другой монастырь. Он понял смущение юноши, неудобно тебе в здешних монастырях жить, и отправил его в Боровск, к преподобному Пафнутию. Прибыв в Боровский монастырь, Иван Санин попадает в общество преподобного Пафнутия. Он видит монаха с яркой азиатской внешностью, Пафнутий был татарин, который рубит дрова, и, решив, что перед ним один из братьев, пытается узнать, как пройти к настоятелю. Выясняется, что это и есть сам настоятель. Знаменитый Пафнутий Боровский, который пользуется всеобщим уважением и почитанием, занимается тем, что рубит дрова. Не сидит в келье, творя Иисусову молитву, не наставляет хотя бы учеников своих, но просто рубит дрова. Выразительная деталь, которую Иван Санин, как первое впечатление от своего будущего наставника, наверняка воспринимает очень живо. Иван в постриге Иосиф становится келейником при преподобном Пафнутии. При этом он должен исполнять все свои монастырские послушания, а перед нами общежительный монастырь, где все строго регламентировано, и боярский сын работает с простыми мужиками на равных. Келейничество же означает, что он должен быть еще и со-молитвенником своего настоятеля, молиться с ним вне уставного богослужения и держать себя так, чтобы экспансивный татарин, а он подчас был и на руку тяжел, не стал учить его уму-разуму таким способом. Его, боярского сына, будет вчерашний татарин учить духовной жизни. Это тоже было нелегко принять. Но Иосиф, келейник у него многие годы. Постигает его и другое испытание. Его отец переживает инсульт и оказывается парализован. Тогда Иосиф с разрешения преподобного Пафнутия переводит отца в монастырь, в свою келью и ухаживает за ним целых 15 лет. Биографы повествуют о выдающихся природных дарованиях Иосифа, о его благолепной наружности наряду с физической силой, звучном голосе, прекрасной дикции в чтении пения. При своей прекрасной памяти он обладает обширной начитанностью. И всем этим приобретает известность в Москве, принимает рукоположение в Священный Сан, а в 1477 году великим князем Иваном III утверждается в звании преемника скончавшегося преподобного Пафнутия. Однако, став игуменом, Иосиф вскоре расходится с братьями. При всей строгости Пафнутия в его монастыре не было полного общежития. Иосиф открывает братьям свое желание устроить единство и всем общее во всем, но встречает несогласие и сопротивление со стороны большинства. После совещания с верным ему меньшинством, Иосиф под видом ученика одного из монахов, Герасима Черного, отправляются вдвоем с ним инкогнито по другим монастырям за практическими наблюдениями, касающимися форм уставной жизни. Сильное впечатление на него производит Кирилл и Белозерский монастырь, и только он один, не словом общий, а делы. В этом эпизоде жизни преподобного Иосифа можно усматривать существенную черту. Как преподобный Нил Сорский не остался в Кирилло-Белозерском монастыре, но отправился учиться на Афон, а затем создал собственную обитель, так и Иосиф, подвязавшись в таком хорошем монастыре, как Боровский, все-таки остался неудовлетворенным. Эта черта, характерная для святых, может быть выражена современным, почти что не церковным словом – нонконформизм. Святые – это зачастую те, кто находится, хотя это и парадоксально, в конфликте, в оппозиции к современности, иногда даже и церковной. Этот конфликт порой сопровождает их всю жизнь, и в этом конфликте они открывают церкви нечто такое, что оказывается нужным в тот момент. Отсутствие Иосифа продолжалось почти год, так что монахи уже просили великого князя назначить им другого игумена. Неожиданно Иосиф возвращается, но ненадолго. Увидевшись со своими советниками, он снова покидает Боровск, и на этот раз окончательно. Он идет на свою родину, в Волоколамские леса, и основывает там новый, давно задуманный им идеальный общежитийный монастырь. Все в этом монастыре будет диаметрально противоположно тому, что было у преподобного Нила. С самого начала Иосиф приглашает в него, благо он известен и уважаем, целую общину насельников, которые начинают его чисто внешне обустраивать. Монастырь с момента своего возникновения находится под покровительством местного князя Бориса Васильевича Волоцкого, родного брата Ивана III Московского, который сразу же дает ему в отчину деревню, незадолго перед этим принадлежавшую родителям Иосифа. При постройке первой деревянной церкви сам князь и бояре носят бревна на своих плечах. Через 7 лет на ее месте уже закончен каменный великолепный храм, расписанный хитрыми живописцами, знаменитым Дионисием и его учениками. Храм этот обошелся в 1000 рублей, огромная по тому времени сумма. Каменная церковь Кирилла в то время строилась за 200 рублей. Монастырская община быстро разрастается. Среди пострижников преподобного Иосифа с самого начала видели много бояр и даже нескольких князей. Но аристократический характер монастыря не отменяет в нем присутствие послушников и монахов из мужиков. Этих последних преподобный Иосиф не пытается превратить в тайнозрителей Святой Троицы. Пускай побольше работают, чтобы меньше дури было в головах. Он даже допускает телесные наказания, но не унизительные, а такие, как заключение на время в оковы, лишение пищи. Что же касается тех, кто поразвитее, пускай пишут иконы, переписывают книги и побольше служат в храме. В монастырь начинает стекаться все больше и больше не только паломников, но и пожертвований. Преподобный Иосиф ни от чего не отказывается. Однако эти пожертвования никак не отражаются на жизненном укладе монастыря. Дисциплина, уставы и личный пример игумена предохраняют как знатных, так и простых монахов от потери аскетической строгости жизни. Василий Иосифович Ключевский передает характерную зарисовку, изображающую колорит труднической жизни преподобного Иосифа. При устроении монастыря, когда у него еще не было мельницы, хлеб мололи ручными жерновами. Этим делом после утреннего усердно занимался сам Иосиф. Один пришлый монах, раз застав игумена за такой неприличной его саной работой, воскликнул: «Что ты делаешь, отче? Пусти меня!» и стал на его место. На другой день он опять нашел Иосифа за жерновами и опять заместил его. Так повторялось много дней. Наконец, монах покинул обитель со словами: «Не перемолоть мне этого игумена». Богатые вклады и пожертвования позволяют монастырю развернуть широкую благотворительность. В неурожайный год преподобный Иосиф кормит в день до 700 человек, несмотря на робость братьев. Когда иссякают хлебные запасы, игумен распоряжается покупать на стороне, а при нехватке денег занимать под расписки. Однако и в обычное, а не только в голодное время, монастырь остается постоянным источником хозяйственной помощи для окрестного населения. Пропадет ли у крестьянина коса или другое орудие, украдут ли лошади или корову, он идет к отцу. и получают от него цену их. В монастыре появляются больница, богадельня, школа и библиотека. Более того, преподобный Иосиф заводит в монастыре приют для брошенных детей. Монастырь вел своеобразную пропагандистскую кампанию. Приезжая в близлежащие города и деревни, монахи обращались ко всем, в том числе и к блудницам. «Не убивайте своих детей в очреве, рожайте и несите в монастырь. Мы не спросим, откуда вы, кто вы, откуда этот ребенок, мы просто его у вас заберем». Это был уже настоящим вызовом церковно-общественному мнению его времени. Ибо многие тогда считали, что монах, готовый принимать плоды от блудного сожития, он просто потерял все представление о том, что такое монашество. Но для преподобного Иосифа было дорого каждое сотворенное Богом человеческое существо. Здесь он опять-таки исходит из своего трезвого понимания того, что такое окружающая его жизнь. Жизнь жестокая, жизнь безразличная, калечащие человеческие судьбы и просто не дающие людям возможности проявить себя, проявить хотя бы в малой степени своего развития, пусть и ординарным людям. Он считает, что значение монастырского монашества в том, чтобы решать огромные задачи, как бы мы сейчас сказали, социально-просветительского характера. Он очень хорошо знает русских князей и русское государство. Он постоянно говорит о том, что русские государи должны поддерживать церковь, жертвовать церкви как можно больше земель и богатств, понимая при этом, что если русское государство не пожертвует монастырям, церкви и богатствам, оно их спустит на какие-то дурные цели. И только если пожертвуют их церкви, они уйдут на благо. Он не верит в способность русского государства того периода времени заниматься благотворительностью и просветительством и считает, что это дело церкви, конкретнее же монастырей. Не обольщался особенно возможностями государственной власти и преподобный Нил Сорский, но он просто уходил от нее. Она была для него яко не бывшая. А преподобный Иосиф не только заставлял князей и бояр работать на свой народ в качестве благотворителей, но пытался в первую очередь направить в то же русло церковь и монашество. К сожалению, ученики Иосифа не будут этого идеала достойны. Монастырское богатство, которое для него было средством для достижения цели, станет для них целью самой по себе. Но то, что утверждал преподобный Иосиф, было более чем актуально. Это был подлинный гуманист. Да, его гуманность не распространялась на еретиков, которых он призывал казнить, но не потому, что их просто так ненавидел. Он готов был с ними вести полемику. Именно он напишет первый на Руси противоэретический трактат «Просветитель». Но он будет говорить и о той серьезной опасности, которую несут еретики русскому народу, лишенному какого бы то ни было церковного просвещения. Он будет трезво оценивать опасность того периода времени и предлагать государству, ничего не желавшему в этом плане поначалу делать, применять свои методы борьбы с еретиками. Заслуживает внимания то, что преподобный Иосиф, с одной стороны, был на Руси одним из первых, кто в своих писаниях пытался обосновать теократическую высоту московской царской власти, а с другой – парадоксальным образом, но также внятно и отчетливо ставил авторитет этой власти в прямую зависимость от нравственных качеств ее носителя. Так в своем просветителе он пишет: «Если некий царь царствует над людьми, но над ним царствуют скверные страсти и грехи, сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего неверие и хула, такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель. И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью». Поэтому мы можем сказать, что принятый архиерейским собором 2000 года основы социальной концепции в том положении, в котором они допускают возможность ненасильственного сопротивления государству, в случае, если оно ведет себя недолжным образом, опирается на завет преподобного Иосифа. Он умер почитаемо. Отпет и погребен он был роскошно. Он был вскоре канонизован, он был признан. Но, может быть, потому он и был так быстро признан, что ученики его очень хотели, прикрывшись иконой своего учителя, вести уже совсем иной образ жизни. дальнейшем споре иосифлян и нестяжатели победят иосифлян. Много из иосифлянских монастырей выйдет будущих владык, отнюдь не святых. Можно вспомнить митрополита Даниила, гонителя преподобного Максима Грека. А вот из нестяжателей владык выходить не будет, но будет выходить немало подвижников благочестия. И почти все преподобные XVI века будут именно из нестяжателей, а не из иосифлян. Это трагедия внешне победившего иосифлянства. Теперь по рассмотрению жизненных путей обоих основоположников двух монашеских течений кратко обрисуем перипетии борьбы и полемики друг с другом, которая имела место на Церковном соборе 1503 года и после него. Монастырское землевладение, пишет Ключевский, было вдвойне неосторожной жертвой, принесенной набожным обществом недостаточно ясно понятой идеей иночества. Оно мешало нравственному благоустроению самих монастырей и в то же время нарушало равновесие экономических сил государства. Вопрос особенно обострился в середине XVI века, когда это землевладение достигло уже прямо обременительных для государства размеров. Один из бывших в то время в Москве англичан писал, что монахи владеют третьей частью всех земель, пропорция, которую Ключевский считает недалекой от истины. Святые авторитеты русской церкви, митрополит Киприан, преподобный Кирилл Белозерский и, конечно, преподобный Сергий, еще в XIV веке высказали свое отрицательное отношение к этому явлению, хотя и не были столь эгоистичны, как преподобный Нил Сорский. Преподобный Нил и Белозерские пустынники, извлеченные из своего уединения боярской землевладельческой партии, говорили на соборе об истинном смысле назначения иночества и умоляли великого князя, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черницы по пустыням, а кормили бы ся рукоделием. Уже уехавший с собора преподобный Иосиф был срочно вызван обратно и отстаивал противоположную точку зрения, приведя и следующее практическое соображение. Если у монастырей сел не будет, то как честному и благородному человеку постричься? А если не будет добродетельных старцев, откуда взять людей на митрополию, в архиепископы, епископы и на прочие честные власти? А если не будет честных и благородных старцев, то и вера поколеблется. Путеводной звездой преподобного Иосифа здесь остается теократический идеал симфонии, сотрудничество между церковью и государством. Мысль его поэтому не может мириться с церковью раскультуренной, одичавшей, неграмотной, невежественной в деле государства, а потому и плохой помощницей христианскому государству. В этом сильная сторона его аргументации. Слабая ее сторона состоит в том, что о церкви он при этом мыслит весьма поверхностно и утилитарно, игнорируя ее иную по сравнению с государством природу, а потому и склонен выставлять монастырское землевладение гарантом духовной культуры, а заодно крепости и непоколебимости православной веры. Суждение, отмстившее за себя всем последующим течениям русской истории. Здесь сказывается дефицит христианского просвещения даже передовых русских умов, победно оторвавшихся от своей кормилицы Византии и замкнувшихся в национальном самосознании убаюканном идеологемой Москвы Третьего Рима. Хотя собор и проходил под председательством митрополита-нестяжателя Симона, точка зрения преподобного Иосифа восторжествовала. Настоящему разгрому нестяжатели подверглись в середине XVI века. Не имея готовности производить духовный суд, они еще в начале столетия давали у себя приют гонимым еретикам, руководствуясь, конечно, не сочувствием к их учению, а не желанием участвовать в пролитии крови. Маятник государственной машины качнулся от бездействия и попустительства при Иване III к противоположной крайности, так что именем ереси клеймились подчас и простое вольномыслие, и критическое направление ума, в чем в свое время обвиняли еще Пробного Нила. В 50-х годах XVI века В Москве были осуждены на заточение двое настоящих еретиков – Матфей Башкин и Феодосий Косой. Но с ними вместе также и много заволжцев. Розыски в северных скитах заставили многих старцев разбрестись по глухим местам вологодским и поморским, и старые очаги пустынножительства опустили. Несколько слов следует сказать и о том, как продолжалась полемика против иосифлян после собора 1503 года. Самыми видными полемистами нестяжателями XVI века были князь инок Воссиан Косой и преподобный Максим Грек. Сочинения Воссиана – обличительные памфлеты, в которых кроме ревности пустынника-нестяжателя чувствуется и раздражение бывшего боярина из рода князей Патрикеевых против тех, кто опустошал боярское землевладение. Сочинения преподобного Максима свободны от полемических излишеств, хотя и не обходятся без колких замечаний. В одном из своих трактатов, написанном в форме диалога, преподобный разбирает довод Вологодского игумена, согласно которому в его общежитии все принадлежит монастырю и ничего отдельным монахам. Преподобный Максим пишет, что это все равно тому, как если бы кто, вступив в шайку разбойников и награбив много богатств, пойманный, пытался бы оправдаться тем, что все осталось у других, а он ничего не взял. Качества истинного монаха не могут совмещаться с отношениями и привычками любостяжательного монашества. Таков лейтмотив аргументации преподобного Максима Грека. Формулировать крайние выводы из иосифлянской доктрины, представляющие наибольший контраст с судениями преподобного Нила, выпало на долю иерарха, жившего спустя более чем 2,5 столетия после рассматриваемого нами спора, митрополита Арсения Мациевича. Но в этих выводах позиция иосифлян доводится уже прямо до абсурда. Только в конце XVIII века русское государство, уже облегшееся в имперские одежды, решилось радикально довести до конца политику секуляризации церковных земель. Екатерина II оставила в этом отношении далеко позади даже Петра I и взялась за дело всерьез, как подобало почитательнице Вольтера. Встретив такой же решительный протест со стороны ростовского митрополита, которого она в письмах характеризовала как «властолюбивого и бешеного», просвещенная государыня, просвещенная в кавычках, не постеснялась лишить его руками послушного ей синода кафедры, сана и монашества, а затем переименовала в Андрея Враля, приказав заточить его в сыром ревельском каземате, где он и провел в крайних лишениях остаток жизни. Однако настоящий трагизм положения заключался в том, что же именно противополагал политике Екатерины недавно прославленное за терпеливое перенесение своих страданий святитель Арсений. А он не только изрекал анафему на похищающих церковное имущество, но и называл само это имущество воплощением дела Христова на земле. Этот выдающийся спор, естественно, привлекал к себе уже не один век внимания как церковных, так и светских историков. Но если для первых сам факт церковной канонизации обоих основоположников двух направлений оставался камертоном, по которому строилось отношение к ним, то, начиная уже с XVIII века, либеральная идеологическая ангажированность светских историков создала воду на то, чтобы поругивать преподобного Иосифа за его взгляды, выставляя за абсолютный христианский норматив мироотрешенную позицию преподобного Нила. Здесь, как мне кажется, нельзя не согласиться со взвешенной оценкой протоиерея Георгия Флоровского, который пишет о том, что в споре сталкиваются две правды. Однако правда преподобного Иосифа, правда социального служения, из-за перенапряжения внимания к социальным нуждам тогдашней Руси таила в себе изначально смертельную духовную опасность. Эта опасность заключалась в обмерщении монастырской жизни, при котором Церковь, как Царство Христово, явленное в падшем мире для спасения этого мира, в лице своих наиболее последовательных самоотверженных членов, монашествующих, слишком тесно соприкасалась и почти отождествлялась с миром. теряя при этом свою иноприродность, свою евангельскую соль, превращаясь в той или иной степени в царство от мира сего. И ничего нового здесь нет. Этот соблазн всегда остается составляющей христианской истории, меняя лишь одну свою форму на другую. Однако в ту конкретную эпоху XVI века монашеский идеал социального служения для того, чтобы сохраниться и не потерять ту самую соль и на природность миру, нуждался в противовесии и охранении со стороны другого монашеского идеала. Мы можем только гадать, как развивалась бы у нас церковная жизнь, не произойдя в XVI веке того трагического конфликта, но очевидно одно. Лучшие русские монастыри, как древнего Кирилла Белозерского, так и новейшего времени Оптина пустынь, Марфо-Мариинская обитель в Москве, умели совмещать углубленную молитвенную жизнь с благотворительной социальной активностью, служение евангельской Марфы, созерцанием евангельской Марии. Трагедия этого исторического эпизода как раз в том, что два течения русского монашества, которые должны были бы взаимно дополнять и поддерживать друг друга, вместо этого вступили в острый конфликт между собой. В результате этого конфликта одно стало приходить в упадок, а другое – вырождаться. Нестяжательство исчезнет у нас в XVII веке почти полностью, и осифлянство выродится в свою противоположность. Ученики преподобного Иосифа через несколько поколений станут просто стяжателями, но перестанут быть и осифлянами. Для иллюстрации этого вывода обратимся к неожиданному и непривычному критерию – статистическому, как ни странным кажется его приложение к духовной жизни. Монашеский подвиг увенчивает святостью. Церковь в канонизации преподобных своим соборным разумом распознает присутствие святости в данном подвижнике, через это вынося суждение и о качестве его духовного подвига. Невозможно выразить в числах реально действующую в мире святость, но можно учесть церковную канонизацию святости. И вот, следя за списками Евгения Сергеевича Голубинского, канонизованных святых XVI и XVII веков, мы воочию наблюдаем утечку святости. Берем в этих списках только имена преподобных и в соответствующие периоды времени помещаем годы кончин. Тогда на первую половину XVI века падает 22 святых, на вторую – 8. На первую половину XVII века – 11, на вторую – 2. В XVII веке убыль идет резко и равномерно. По четвертям XVII века соответствующие цифры дают 7, 4, 2, 0. Роковой гранью является середина XVI столетия. Еще вторая его четверть обнаруживает большие духовные силы, 13 преподобных. Но к середине века уходит из жизни поколение учеников, преподобных Нила и Иосифа. К 50-м годам относится разгром заволжских скитов. Вместе с ними угасает предание и практика умного делания, о котором мы сказали, в русском иночестве. И осифлянство торжествует, но его победа остается пировой победой, так как оказывается явно неблагоприятной для развития духовной жизни. Среди учеников преподобного Иосифа мы видим много иерархов, но ни одного святого. Наряду с этим на Руси XVI века надолго устанавливается тот тип уставного благочестия, обрядового исповедничества, который поражал иностранцев и казался тяжким даже православным грекам при всем их восхищении. При этом жизнь, как семейная, так и общественная, все более тяжелеет. Если для Грозного самое ревностное обрядовое благочестие совместимо с утонченной жестокостью, то и вообще на Руси жестокость, разврат и чувственность легко уживаются с обрядовой строгостью. Те отрицательные стороны быта, в которых принято видеть влияние татарщины, развиваются особенно с XVI века. XV век, рядом с ним, век духовной легкости, окрыленности, которые так живо чувствуются в новгородской и ранней московской иконе по сравнению с позднейшей. Нельзя не видеть в этой постепенной метаморфозе одно из следствий оскудения на Руси умного делания, бывшего душой подвига преподобного Нила. Сегодня мы можем сказать, что основной путь московского богачестия вел прямо к старообрядчеству. Преподобный Иосиф недаром стал для старообрядцев одним из наиболее почитаемых русских святых. Во время раскола большая, хотя и узкая религиозная сила ушла из русской церкви, вторично обескровливая ее. Но не нужно забывать, что первое великое кровопускание совершилось на 150 лет раньше. Тогда была порвана духовная нить, ведущая от преподобного Сергия к преподобному Нилу Сотскому. Совакума покинула русскую церковь школу преподобного Иосифа. Нуль монашеской святости, последнюю четверть 17 века, юность Петра, говорит об омертвении духовной русской жизни, душа которой отлетела. Петр разрушил лишь обветшалую оболочку Святой Руси. Оттого его надругательство над этой старой Русью встретило ничтожное духовное сопротивление.